Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Евангелие от Матфея, главы 17 и 18. Читает игумен Валерий Ларичев.
Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», часть 2.
Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Мусха. Читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Матфея, главы 17 и 18. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 17. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» И Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О род неверный и развращенный! Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подати, с сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». И Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир, возьми его и отдай им за меня и за себя». Глава 18. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиенну огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним». Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против Меня? До 7 ли раз?» И Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», часть вторая. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Осторожный и недоверчивый, Пилат относится к типу тех правителей, которые силою покоряют и силою удерживают чужое. Он не мог поверить на слово даже такому человеку, каким был благообразный Иосиф. А может быть, действительно трудно было поверить, что уже испустил дух на кресте тот, кого он только прошлую ночью осудил на распятие. Еще Пилат показывает себя верным представителем официальной римской формалистики. Он более верит сотнику, который по долгу службы несет стражу на Голгофе, чем знаменитому старейшине народному. Только когда сотник официально подтвердил показания Иосифа, Пилат исполнил желание того. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень. И положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Другой евангелист говорит, что сие был гроб самого Иосифа, и положил его в новом своем гробе, в котором еще никто не был положен. Да сбудется реченное пророком Исаии: «Он погребен у богатого». Когда мы распнем наш ум миру и погребем его в обновленном сердце, как в новом гробе, ум наш оживет и воскресит всего нашего внутреннего человека. Новый гроб, и притом запечатанный, тяжелый камень, привальный к двери гроба. Дверь упоминается потому, что гроб был вытесан в самой скале, поэтому в него не спускались, но входили, как в комнату. Такими были гробы правителей в Египте, такими и обычные гробы в Палестине того времени. Стража у гроба. Что все это означает? Все сии суть меры предосторожности по мудрости промысла Божия, дабы ими через века заградить уста всех неверных, кои старались бы доказать, будто Христос не умер или не воскрес, или же тело его было украдено. Если бы Иосиф не испросил мертвого тела у Пилата, если бы смерть Христова не была официально подтверждена сотником, начальником стражи, если бы тело не было погребено и запечатано в присутствии друзей и врагов Христовых, тогда сказали бы, что Христос на самом деле не умер, но только лишился чувств, а затем пришел в сознание. Как в новейшее время утверждал Шлейермахер и некоторые другие протестанты. Если бы гроб не был закрыт тяжелым камнем и запечатан, если бы его не охраняла стража, но сказали бы, что Христос действительно умер и был погребен, но ученики украли его из гроба. А если бы гроб сей не был совсем новым, сказали бы, что воскрес не Христос, но какой-нибудь другой мертвец, ранее там похороненный. И таким образом все меры предосторожности, употребленные иудеями, чтобы задушить истину, послужили по Божию промыслу к утверждению истины. Иосиф обвил тело Господа плащаницею, чистою плащаницею, и положил во гробе. Если мы хотим, чтобы Господь воскрес в нас, мы должны содержать его в чистом теле своем, ибо чистая плащаница означает чистое тело, тело нечистое от лукавых страстей и похотей, не то место, где Господь воскресает и живет. Евангелист Иоанн дополняет описание прочих евангелистов словами о том, что на погребение Христова пришел и Никодим и принес состав из смирны и алоэ, литр около 100. Итак, они, Иосиф и Никодим, взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. Тем он, евангелист, хочет заметить, если я не ошибаюсь, что при подобных услугах, оказываемых умершим, следует придерживаться обычаев всякого народа. Блаженный Августин. Беседы на Евангелие от Иоанна. «О блаженные, преблаженные, дивные сии мужи, кои с такой храбростью, заботою и любовью взяли пречистое тело Господне и положили во гробе. Сколь дивный пример всем любящим Господа, и сколь ужасный укор тем священникам и мирянам, кои, стыдясь мира, с небрежением и без любви подходят к святой чаше, дабы принять в себя пречистое и животворящее тело и пречистую и животворящую кровь Господа, и притом воскресшего и живаго Господа. Но Иосиф и Никодим не были единственными из друзей Христовых, которые могли лично засвидетельствовать, что он умер и был погребен. Их забота об умершем Господе является как делом любви к Божественному Учителю, так, вероятно, и делом долга, налагаемого человечностью по отношению к страдальцу за правду. Но се возле гроба еще две дружеские души, кои внимательно смотрят на дело Иосифа и Никодима, готовясь со своей стороны к делу чистейшей любви ко Господу. Две жены-мироносицы, Мария Магдалина и Марина Иосиева. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. Сперва упоминаются две жены, затем три. Две были как бы дозорными при всем, что происходило с Господом на Голгофе. Они видели, как тайные ученики Христовы сняли мертвое тело со креста, видели все, что далее было сделано с мертвым телом, и, что было для них самым главным, видели гроб, где тело было положено. О, как хотелось бы им, подбежав помочь Иосифу и Никодиму омыть тело от крови, стянуть и промыть раны, привести в порядок волосы, сложить и поправить руки, осторожно обвязать платом главу и обвить тело плащаницей. Но обычай и порядок не допускали, чтобы женщины выполняли эту работу вместе с мужчинами. Жены придут позднее, дабы сделать все сие одни. И еще, кроме того, помазать тело Господа ароматами. С ними позднее придет и третья мироносица, их подруга. Дух Христов сдружил их всех. Кто сие жены? Мария Магдалина уже известна. Это та Мария, которую Господь исцелил от беснования, изгнав из нее семь бесов. Мария Иосиева и Мария Иаковлева, по толкованию святых отцов, одна и та же личность. Соломия была женою Зеведея и матерью апостолов Иакова и Иоанна. Какая разница между этими женами и Евою? Они из любви спешат быть послушными и мертвому Господу, в то время как Ева не хотела быть послушной и живому. Они послушны на Голгофе, на месте преступления, крови и злобы, а Ева непослушна в раю.
Помажем тело же, во нас
Весьма рано, в первый день недели, приходит ко гробу при восходе солнца. Все евангелисты сходятся в том, что сей первый день недели или седмицы воедино от суббот в первый день недели. Есть день воскресения Господня, то есть день, следующий за субботою, как четко и говорит евангелист Марк. По прошествии субботы, на минувшей субботе. Наконец, все сходятся и в том, что в этот день жены посетили гроб Господень весьма рано. С сим последним как будто несколько расходится евангелист Марк, который говорит «при восходе солнца», «воссиявшу солнцу». Очень вероятно, что женщины посещали гроб несколько раз, как из любви к усопшему, так и из опасения, чтобы бесстыдные враги Христовы не осквернили каким-либо образом гроб и тело. Они то приходили, то уходили в нетерпении, не желая на долгое время оставлять гроба Господня. Блаженный Иероним, толкование на Евангелие от Матфея. К чему бы и Марк стал сам себе противоречить, говоря «и весьма рано, зело за утро, и при восходе солнца, воссиявшу солнцу». Если он здесь под солнцем не подразумевает не физическое солнце, но самого Господа, согласно с пророком, который глаголит «Взойдет солнце правды», имея в виду Мессию. Солнце правды уже поднялось из подземной тьмы в сей ранний час, когда жены-мироносицы пришли ко гробу. Как солнце правды воссияло прежде солнца, сотворенного при первом сотворении мира, так и ныне, при втором сотворении, при обновлении мира, оно воссияло над историей человеческой прежде, нежели солнце физическое засияло над природою земной. И говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба? Так беседовали между собою жены-мироносицы, поднимаясь к Голгофе и не предвидя никаких неожиданностей. Слабые женские руки не имели достаточно силы, чтобы отвалить тяжелый камень от двери гроба, ибо он был весьма велик. Бедные женщины. Они не догадывались, что дело, для коего они с такой ревностью так спешили ко гробу, уже было совершено еще во время земной жизни Господа. В Вифании, в доме Симона Прокаженного, во время вечери некая женщина возлила драгоценное нардовое мирро на главу Христову. Тогда всевидящий Господь изрек об этой женщине: «Возлив мирро сия на тело мое, она приготовила меня к погребению». Он ясно провидел, что тело его по смерти не сподобится иного помазание миром. Вы спросите, почему же провидение попустило, чтобы эти благочестивые жены были так горько разочарованы, чтобы, купив драгоценные миры и со страхом придя после темной бессонной ночи ко гробу, они не совершили сего поступка любви, для коего стольким пожертвовали. Но разве провидение не вознаградило их труд, несомненно богаче, даровав им вместо мертвого тела живака Господа?
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», часть вторая.
Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Мосха. Читает иеромонах Макарий Сытенко.
Глава 166. Жизнь разбойника, ставшего иноком и потом добровольно отдавшего себя на казнь. «Зачем ты убил меня?» Авва Савати говорил нам: «Когда я жил в лавре Аввы Фермина, пришел разбойник Авве Зосиме, киликиянину, и стал просить старца: окажи мне милость ради Бога, я совершил много убийств. Сделай меня иноком, чтобы я мог отстать от злых дел». Старец, наставив его, сделал иноком и облег в ангельский чин. Спустя немного времени старец сказал ему: «Поверь мне, чадо, тебе нельзя оставаться здесь. Если начальник узнает о тебе, возьмет тебя, точно так же и враги твои постараются умертвить тебя. Послушайся меня, и я отведу тебя в другую киновию, подальше отсюда». И отвел его в киновию Аввы Дорофея, что близ Газы и Маиума. 9 лет прожил он там, изучил псалтирь и весь монашеский устав. Но вот он снова идет в монастырь Аввы Фермина к принявшему его старцу и говорит ему: «Честный отче, сделай милость, возврати мне мирские одежды и возьми обратно иноческие». «Зачем же, чадо?» – спросил опечаленный старец. «Вот уже 9 лет, как тебе хорошо известно, я провел в монастыре, постился, сколько было силы у меня, воздерживался и жил в послушании, в безмолвии и страхе Божьем. Я хорошо знаю, что благость Божия простила мне много злодеяний. Но вот я ежедневно вижу пред очами мальчика, говорящего мне: зачем ты убил меня? Я вижу его и во сне, и в церкви, и в трапезе, слушаю его голос, и нет у меня ни одного часа спокойствия. Вот почему, отче, я хочу идти, чтобы умереть за мальчика. Совсем напрасно я убил его». Взяв свою одежду и надев ее, он ушел из лавры и прибыл в Диосполис – где был схвачен и на другой день обезглавлен. Глава 167. Жизнь и кончина Авы Пимена, пустынник. Я мог бы его спасти, но не сделал этого. Ава Агафоник, настоятель Кастерийской киновии святого отца нашего Савы, рассказывал нам. Однажды я пришел в Руву к отшельнику Аве Пимену. Найдя его, я поведал ему свои помыслы. Настал вечер, и он пустил меня в пещеру. Тогда стояла зима, и в ту ночь было особенно холодно, так что я изяб страшно. Утром приходит ко мне старец и говорит: «Что с тобой, чадо?» «Прости, отче, я очень плохо провел ночь от холода». «Правда? Но я, чадо, не озяб». Я удивился этому, потому что он был наг. «Сделай милость, скажи мне, почему ты не озяб?» – спросил я. Пришел лев, лег подле меня и согревал собою. «Впрочем, я скажу тебе, брат, что я буду съеден зверями». «За что?» «Когда я еще находился на нашей родине, они оба были из Галатии, пас овец. Однажды проходил странник. Мои собаки бросились на него и на моих глазах растерзали. Я мог бы его спасти, но не сделал этого. Я оставил его без помощи, и мои собаки съели его. Знаю, что и мне предстоит такая же участь». И действительно, через 3 года старец, по его слову, был съеден зверями. Глава 168. Наставление старцы Авы Александра. Ава Александр, старец Авы Викентия, наставлял братью: «Отцы наши искали пустыни и скорбей, а мы стремимся в города и ищем покоя. У отцов наших процветали добродетели, нестяжательность и смирение, а теперь царствуют любостяжание и гордость. Отцы наши никогда не умывали лица своего, а для нас открыты общественные бани. Увы, чадо, утратили мы ангельский образ жизни. Ученик старца Ава Викинти сказал: «Конечно, это потому, что мы немощны, отче». «Что такое говоришь ты, Викинти?» Возразил старец: «Мы-то немощны. Да мы, чадо, так сильны телом, что могли бы помериться с олимпийскими борцами, но душа у нас слаба». И снова поучал старец: «Мы можем много есть и пить, и любим хорошо одеваться, но не можем быть воздержанными и смиренно мудрыми. Горе тебе, Александр, горе тебе! Какой позор будет для тебя, когда другие будут удостоены венцов?»
В завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
«На озлобляющихся на нас или завидующих нам, гордящихся пред нами, не должно взаимно озлобляться, сердиться, гордиться, как это обычно нашей растленной природе, но жалеть их, как одержимых адским пламенем и смертью духовною, молиться о них в глубине сердца, да разженет Господь мрак души их и просветит сердца их светом своей благодати». Мы бываем омрачены своими страстями и не видим нелепости, безобразия их и своих поступков. Но когда Господь просветит нас светом своей благодати, тогда мы, как от сна пробуждаемся, видим ясно безобразие, безумие своих помыслов, чувств, слов, поступков. Сердце наше, до того времени загрубевшее, размягчается, злоба проходит, и на место ее является благость, ласковость, снисходительность. Потому, по слову Спаса нашего, надо любить и врагов, благословлять проклинающих и добро творить ненавидящим нас. Ибо и они, братья наши, слепотствующие, заблуждающиеся. Господь – Вседержитель. Вседержительство Его объемлет всю тварь, горнюю и дольнюю, умную и чувственную, ангелов и человеков, небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, море и все, что в нем. Его вседержительство объемлет решительно все вообще и все части тварей. Так оно объемлет сердце человека и мысль его. Потому-то говорится, что сердце царево в руце Божией. Поэтому-то апостолы говорят: «Недовольнее смы от себе помыслите, что яко от себе». Но довольство наше от Бога. Если благодать Божия оставит мое сердце и мой ум, я делаюсь, как прах, ветром носимый, без всякой твердости нравственной, с наклонностью ко всевозможному злу. Ум и сердце мое делаются пусты, мелочны, мрачны, бессильны. Бог есть всемогущая держава всех миров вещественных, паче же причудная, преблагостная, всеправосудная держава мира духовного, ангелов и человеков. В руце его все духи, их покой и блаженство, как и томление и мука злых духов и злых людей. Как мы иногда хулим божество нечистым, мрачным и злобным состоянием своей души, хулим Отца, Слова и Духа Всесвятаго, Духа Утешителя, так, напротив, человек с благостным настроением души своей, способный утешать всех словом, славит тем Отца и Сына и Святаго Духа Утешителя. Яко возмощинам утешите сущие во всякой скорби утешением, им же утешаемся сами от Бога.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.